Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Итак, сегодня последняя воскресная программа этого года. И наш гость, ветеран спецподразделения «Вымпел» или группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Сергей Шестов. Президент Международной общественной организации этой группы специального назначения. Сергей Шестов вообще человек неординарный, и мнение его очень интересно. При засилии лже- и псевдоэкспертов по всем темам, я думаю, что вопросы спорные, не очень ясные внешней и внутренней политики очень прояснятся, если мы услышим его мнение. Сереж, здравствуй. А его? Сейчас. Одну секунду. И мы сегодня с ним будем разговаривать на самые разные темы. Есть определенная проблема со связью. Сейчас мы ее поправим. Прошу прощения за задержку. Совсем немного времени. Но без предновогодних вот таких происшествий незначительных, куда денешься? На то он и предновогодний период. Сереж, ты меня сейчас слышишь? Сегодня я задам Сергею вопросы, я предваряю немножко, что я у него буду спрашивать. Украина, ну, это Сергей начнет со своей извечной мантры. Сирия, которая вдруг неожиданно исчезла отовсюду, ну, окромя там заполошенных экспертов, которые по большей части, я прошу прощения. Сергей, Сереж, да? Слышишь меня?
Да, хорошо.
Все, слава тебе, Господи, последний раз приношу извинения, все получилось. Сереж, во-первых, с наступающим, но этому я еще тебя поздравлю, или ты меня поздравишь. Я тебя еще раз поздравляю, вчера уже я всех поздравлял, тех, кто, естественно, участвовал в операции «Вихрь-333», и Шторм. Тебя как... Ты знаешь этих людей, ты с ними много лет знаком.
Всех поздравляю. Не вихрь, а шторм.
Шторм, да. Ну, я тут переволновался, никак не соединился.
Это да.
Итак, Серёж, значит, сегодня, как мы с тобой договорились, я задам тебе вопросы по неким проблемам, которые, как мне кажется, нуждаются в оценке профессионалов. И первый у меня к тебе вопрос, не вопрос, а просьба. Мантру твою давай.
Вот, я думал, ты про мою мантру забыл, а ты не забыл. Значит, в Украине продолжается военно-полицейская операция. Ну, она носит уже давно осадный характер, понятное дело. Ни одной из сторон толком ничего не получается, но это устраивает их обе стороны. Пока устраивает. Вот. Дальше. Мы с тобой за единую неделимую. Это мы из передач, где я участвую, я всегда говорю.
Да.
Мы ведь за единую неделимую. Так ведь?
Да, да, конечно.
Но осталось определиться только в границах. Uh-huh. Вот как только определимся в границах, ну, они определятся в границах, будет хорошо. Заживут все мирненько. И новинка к моей мантре появилась. Ну, она даже не новинка, а довеска. Довесок. А Путин на, вот, на пресс-конференции с журналистами последней объявил официально на весь мир, что, по сути дела, ну, я слово в слово-то, конечно, не скажу, но смысл я понял такой. Мы оказываем полномасштабную широкомасштабную помощь ЛНР, ЛНР ДНР по всем направлениям. Ну, как Путина понимать, как кто хочет, так и понимает. Угу. Вот это вот новинка такая существенная. Ну, вот по линии мантры все.
Все, я понял. Теперь... еще одна, я не скажу, что это, конечно, мантра, но ты об этом последнее время говоришь каждый раз. Это технология абсурда, которой англосаксонский мир настойчиво, постоянно и изощренно пользуется. Что, на твой взгляд, произошло в последнее время? Усилилась, остается на прежнем уровне. И есть ли у нашей страны заранее подготовленный ответный план против этой кампании?
Ну, технология абсурда, это не изобретение англосаксонской цивилизации. В какой-то степени ты говоришь англосаксонского мира правильно, потому что в цивилизацию... англосаксонскую окумену вошли все страны и из других, не все, а много стран и из других цивилизаций. Как бы переформатировались, или переформатируются, или переодеваются. Вот. Но вот последние, пожалуй, с 2007 года это стало, было взято на вооружение. И все направлено на то, чтобы вот этими абсурдными технологиями, технологиями абсурда, то, что касается нашей цивилизации, стагнировать. Да? Цель и задача англосаксов – стагнировать нашу цивилизацию. Ну, они, в общем-то, добились какого-то успеха, чего-то они не добились. Мне кажется, что мы вовремя это поняли. Угу. Вовремя поняли. Своевременно поняли. И предприняли контрходы, да? Вот предприняли контрмеры стратегического характера. Значит, и уже года полтора-два... как, на мой взгляд, осуществляется планомерная стратегическая работа по противодействию англосаксам. Для себя я ее назвал, эту стратегическую работу, «Встречный пожар». Не путать со встречным огнем. Угу. Встречный пожар, на мой взгляд, мы начали применять вот эти последние полтора-два года наиболее успешно. Где-то подгорало, где-то коптило, где-то дымило. Практически на всех постсоветских пространствах, да? Включая Прибалтику. Вот. Но... настолько своевременно все этот пожарчик разжигался, что он гасил то пламя, которое должно было хлынуть на нас. Ну, это я так общо сказал. А можно конкретно, вот по любой республике...
Серёж, извини, я тебя на секунду прерву. Значит, звонки в передачу будут приниматься в последние полчаса, когда Сергей любезно согласится ответить на ваши вопросы. Ваше мнение в течение того, как он говорит, во внимание не принимается. Извини, Сереж.
Жестокий ты человек.
Ну, есть у кого учиться.
Ну, да. Да. Вот. Это я вообще, так можно сказать, пофилософствовал. Но если брать по каждой территории постсоветской, да и не только постсоветской, а по территории там, где так или иначе мы проявляем свои интересы, это весьма, весьма и весьма заметно. Пока что какого-то существенного проигрыша, благодаря вот той технологии, которую мы применяем, встречного пожара, мы не понесли.
Тогда у меня к тебе вот какой вопрос, тоже общий. Например, события в Киргизии, которые начались и вдруг закончились. Дальше, не продлены контракты в Высшей школе экономики с самыми одиозными русофобами представителями, скажем, противоположного лагеря. Далее, в Центральной Африканской Республике, у меня будет к тебе еще дополнительный вопрос по этой стране, высаживаются не французские иностранные легионы, десантники, как раньше было бы, а туда направляются наши инструкторы. А реорганизация ОРТ – это разрозненные явления или, как тебе кажется, план вот этой, этого большого мероприятия «Встречный пожар»?
Это и есть та большая работа, по которой я хотел, в общем, пофилософствовать. Но ты тоже философствуя, ну, какие-то элементы затронул. А чтобы более-менее понять, да, вот, что заключается, надо разбирать каждый фрагмент. И киргизский, и школу эту, и то, и другое, третье. В общем, если подходить с точки зрения анализа, да, вот, с точки зрения той стратегии, которую мы отработали, то, я думаю, многим все станет понятнее.
Mm-hmm. Потому что, опять же, многие, мне, опять же, это все, что вопросы я тебе задаю, это мне так кажется, у меня там есть какие-то догадки, они совершенно спокойно все могут казаться неправильными. Но вот ты мне это и проясни. Потому что многие, я думаю, не понимают того, что понимаете вы, люди твоей профессии, что очень многие вещи, они многослойны, глубоки и, может быть, даже направлены не на завтра и не на послезавтра.
Да, но поэтому-то и надо, когда говорят, вот там, Шестов, попробую разъяснить то-то, то-то, на что я и сейчас тебе говорю. Давай конкретный пример. На конкретном примере. Что ты хочешь, чтобы я разъяснил?
Вот, значит, вот как... первое.
А философствовать, это мы с тобой превратимся в ежедневных болтунов, которые миллионы и миллионы людей смотрят по телевидению, по всем каналам, по радио, по всем каналам.
Значит, Сереж,
первое... Это не более, чем философствование, ну, для большинства из них зарабатывание денег.
Я не буду тебя спрашивать о Навальном и Скрипалях, потому что ты на эту тему, ты сразу начинаешь закипать и говоришь, что подобную чушь ты никому разъяснять не намерен.
Я не по поводу Навальных, Скрипалей закипаю, нет. А о, я, ну как тебе сказать, надоело мне, мне просто надоело. Вот это вот... отсебятину, да, каждого аналитика. Вот каждый аналитик берется и начинает рассуждать. Правильно, неправильно работают наши или те спецслужбы. Вплоть до того, что наружка правильно ходит или неправильно. А сколько человек там бегало или не бегало за Навальным. В общем, в одночасье становятся суперспециалистами в работе спецслужб.
Сереж, извини, я просто... ты мне как-то говорил, что в Ленинграде есть высшая школа, которая именно готовит специалистов наружного наблюдения. То есть это не так просто, и далеко не все в этом разбираются.
Я тебе по секрету скажу, не знаю, как сейчас, но вот эта вот школа ленинградская...
Да.
Вот... она готовила суперспециалистов действительно по наружному наблюдению. Не каждый опер знал о работе сотрудников наружного наблюдения. И что из себя представляет этот институт наружного, или представлял институт наружного наблюдения. Это сложнейший, мудрейший институт.
Знаешь? Да. Да,
Сережа. Я... оперов, когда первый, во-первых, не все сталкивались с наружкой, да, я имею в виду по работе.
Угу.
Ну, как бы задействовали или не задействовали наружное наблюдение. Это проблематично тоже было, да. Там не каждый мог сказать, а, понаблюдайте-ка вот за тем или за этим. Это раз. А потом, когда впервые сталкивал, у него рот, челюсть отпадала ниже коленной. Ну, знал какие-то общие принципы. Вот то, что сейчас рассуждают наши бедолаги, да, все. Может быть, чуть получше. А когда с тонкостями, с первичными тонкостями, да, там, с элементарными сталкивался, у него челюсть отвисала.
Спасибо. Это к вопросу о том, что профессионалы должны судить о других профессионалах и так далее. Сереж, а теперь давай по пунктам, пожалуйста. Итак, первое. Сирия. Ну ничего, вот я специально последние недели две, ну, просматривал какие-то там новостные и другие сайты в интернете. Сереж, ну никаких упоминаний практически вообще нет.
Ну, а о чем говорить-то? Противникам Сирия практически полностью проиграна. Он это понял. И кроме подбрасывания на вентилятор, ну, какого-то дерьмеца, ну, чтобы уж совсем-то голым не быть, они, так сказать, периодически будут этим заниматься. А когда ты уже знаешь, что проиграл все, что связано с Сирией, и войну, и информационную, и огневую. Ну, что по этому поводу дергаться-то?
Скажи, у меня к тебе, Сереж, чисто технический вопрос. Скажи, пожалуйста, какие-то американцы там еще остались, и если они остались, ну и были, связь с ними у наших поддерживается постоянно?
Ну, связь всегда постоянно поддерживается на необходимом уровне. Когда вы говорите, американцы остались, я по-другому это говорю. Мы оставили американцев, мы оставили турков, мы оставили еще там кого-то. Это нам выгодно. Это нам выгодно.
То есть на сегодняшний день... Если я тебя правильно понимаю, партия в Сирии абсолютно в нашем пользу.
На сегодня, вот именно на сегодняшний день партия, ну, в смысле, мы выиграли ее.
Сереж, нам 4 минуты осталось до новостей. Я тебя тогда предупрежу, что у нас новости. Скажи, пожалуйста, следующий у меня вопрос. Киргизия. Определенные события там не в первый раз, и вдруг как ножом отрезали. Ну нет там, ну нет, ну все, ни никаких ни новостей, ничего нет. Это наша граница. Совсем уж наша граница.
Наша граница не только зеленая, она и бесконечная. Вот. Я тебе говорю, что минимум полтора года назад мы активно взялись за применение тактики встречного пожара. Вот то, что ты задал вопрос к Киргизии, это тоже фрагмент о применении этой тактики. Просто мы вспомнили, изучили, доучили, довели до ума правила поведения с этой страной, с этим народом, с этими людьми, да? И как только мы начали применять все грамотно, все очень быстро и ловенько стало получаться. То есть мы перестали, в кавычки, в большие беру, строить социализм на любой территории, в которой мы проявляем интерес. Социализм беру огромную кавычку.
Я понимаю. Я понимаю.
Вот это ортодоксальное какое-то желание, да? Мы будем с вами делать то-то, то-то.
Но ведь...
немного огоньку, немного водички, немного сахара, немного сольцы. Все помешали, бульончик хороший, все попили, все довольны.
Серёж, значит, сейчас будут новости, а после новостей тебе снова позвонят, свяжутся, и мы продолжим нашу беседу.
А, хорошо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Сергей Шестов, ветеран группы спецназначения КГБ, вымпел, полковник в отставке и много еще чего. Следующий вопрос, который я собираюсь задать Сергею, оброс таким количеством безумных мнений. Ну, вот точно этим так называемым лжеэкспертам к доктору бы надо сходить. Но они с... Серёж, слышишь меня?
Да.
Отлично. Серёж, следующий у меня будет тебе вопрос. Это Центральноафриканская Республика. Как так получилось, что раньше, на моей памяти, ну, ты тем более лучше, чем я, помнишь, когда... бывшей французской колониальной Африке что-нибудь не то происходило, сразу же прибывали части иностранного легиона, французских командос, десантников. А сегодня вот у Центральной Африканской Республики на что французская была колония и оставалась, а сегодня там совершенно другие люди.
Ну, это историческое, мне отвечать?
Конечно, Серёж.
Это историческая веха. Французы выдохлись со своими колониальными идеями. И не только они, а весь англосаксонский мир с ойкуменой. Вот. Поэтому в этом царе и происходит то, что происходит. Кстати, мы давненько там уже присутствуем. Как только они выбрали нас в качестве... страны, обеспечивающие безопасность, и мы их осуществляем и безопасность их, и помогаем безопасности, и перевооружение. Это же не первый год и не вчера. Но здесь шум-то опять поднялся из-за 400 спартанцев, да, ты это имеешь в виду?
Ну, конечно, потому что там, ой, русский, опять это ЧВК Вагнера. Слушай, Серёж, у меня к тебе вопрос. Вот этого самого Вагнера видел кто-нибудь?
Еще раз.
Вагнера, вот этого человека с позывными Вагнер, или это его псевдоним Вагнер, его вообще кто-то видел в жизни?
Его видел весь мир. Это виртуальная 3D-модель. Весь мир знает о жутком Вагнере, о его жутких нечеловеческих воинах, хищнических, террористических. Ну, какие эпитеты вообще можно наклеить только? Вагнер – это запущенный такой виртуальный монстр. Существует ровно столько, сколько надо будет. Вот. Здесь дело не в этом. Дело в том, что наши страдальцы-олигархи, которые сбежали из страны, да и которые частично и есть здесь, такие подпольные, недовольные, вот, они активно ищут и не менее 10 лет, куда же пристроить свои капиталы. Потому что те капиталы, которые они намыли, Запад не в состоянии с их полной демократией принять. Он бы хотел, но не может. А деньги куда-то надо девать, да? Деньги надо вкладывать, иначе они будут чахнуть. И вот промышленная составляющая терпельцев, вот, они ищут место приложения этим деньгам. Одним из таких инициаторов является наш страдалец Ходорковский. Вот. Конечно же, он знал, что мы осуществляем общую безопасность и прочее, но хочется ведь, хочется куда-то вложить деньги свои. Вот. И первый прокол своего интереса получился тогда, когда погибла группа Архана Джамаля. Это...
Да-да, трое, да, наших журналистов, да.
Да, Радченко, да.
Да-да-да.
Они-то и ехали с целью осветить кровавую работу Вагнера. Mm-hmm. И не просто так, что они там кроваво всех уничтожают, а борьба идет за... Ну, взялись за первое, что можно взяться, привлекающее, да, общественное мнение, за золото.
Mm-hmm. Вот.
Таким образом, Ходорковский и компани, они посчитали, что смогут добиться успеха по уменьшению влияния, нашего влияния страны на эту на ЦАР, да, вот, на эту. Вот. Ну, закончилось, мы сами знаем чем. Ну, зато весь мир понял, что и к этому причастен Ходорковский. Ну, со своим содружится своими.
Mm-hmm.
Вот. Об этом, конечно, ничего не говорилось.
Не, глухо так намеки были. Это я да сам читал.
Это да, это, знаете, вот так. Но первопричина, это же, конечно, не борьба за то, что там руководитель страны прежний там ел людей, там, да, там, любил закусить там пяточкой или там.
Да, был такой, был.
Вот. Вот. Не за это. А ройте дальше. Кому это надо? Страна очень богата полиметаллами. Страна очень богата редкоземами. Ну, алмазы и прочее. То есть богатейшая страна по геологическим своим запасам. Ну, вот попытались сделать прыжок. Не получилось. И окончательно, я думаю, теперь уже окончательно развалилась эта беда. У Ходорковского, намерения Ходорковского и компани, когда ввели туда 400 спартанцев. Там уже было человек 150-200 наших советников различных. Но теперь еще добавилось. Ну вот, ты представляешь, какая беда у наших страдальцев. Опять деньги некуда вкладывать.
То есть опять...
Но я должен сказать, как только мы узнаем, где страдальцы попытаются вложить куда-то деньги, они будут терпеть крах. Их будут не сводить до, ну, до уровня земли.
Я понял.
Вот, на мой взгляд, основная причина этой ситуации с САРом.
Угу. Я хочу сказать нашим слушателям, что в наших честных разговорах с Сергеем Шестовым он делает определенные прогнозы, заключения, и что самое интересное, они почти все сбываются. Мой аналитический аппарат и мои какие-то минимальные аналитические способности в сравнении никакой не идут, и многого я не понимаю из того, что он говорит. Но потом, чем... они дальше оправдываются. Поверьте, я не говорю это, потому что Сережа мой друг. Нет. Я говорю вам абсолютно чистую правду. Не преувеличивая, не преуменьшая. А ты помнишь, ты говорил по радио про создание искусственных островов?
Я?
Да.
Ну, говорил.
Говорил, а вот теперь вроде как не остров, а в Судане какой-то там пункт создается. Зарубежная пресса пишет просто, что это военно-морская база.
Ну, это нормальное явление. Нам же, нашим же судам где-то надо ремонтироваться, отдыхать и прочее.
Но ты именно об этом
мы говорили долго, да? И мы даже говорили о возможном энергообеспечении таких территорий, да? И мы говорили о том, что надо подгонять ядерные реакторы на плавреакторы, да, на плавбазе. Вот. Ну вот в Судане впервые наша задумка с тобой, ну я, конечно, иронизирую, сбывается. Там будет и стоять энергообеспечительная установка ядерная на плавсредствах. Так. А то, что касается в океанах острова, это касалось только одной территории. Территорий, близких к любимым нашим американцам Северной Америки. И я тогда говорил, что американцам трудно следить и изучать погоду. Даже мы видим, какие там у них кошмары творятся, да? Эти ураганы, мечети, СМИ. Ну, вот это вся лабуда у них. И я тогда тебе говорил, что давно бы надо было сделать искусственный минимум один остров, а обстановка там океаническая позволяет такой остров сделать. Вот. Это вот по изучению зловредного гольфстрима.
Понимаешь? Да, да, да. Это так. Вот это я помню точно, что ты говорил.
Это надо помочь американцам, помочь. Мы бы давно быстро все изучили, дали бы им рекомендации, и успокоилась бы душенька, они были бы всегда готовы к тем или иным явлениям. Ну, вот видишь, что-то мы не хотим оказать братскую помощь американскому народу. Пока не хотим.
Пока не хотим. Ты давным-давно мне говорил про то, что авианосцы – это дело прошлое уже.
Оно уже как лет 15, как дело прошлое.
Вот. И опять же наши военные эксперты, которые, я думаю, если им предоставить муляж, конечно, автомата Калашникова, они не будут знать, из какого конца он стреляет. Они все...
Хорошему эксперту надо знать.
Что ты говоришь?
Хорошему эксперту что, надо знать, с какого конца автомат стреляет?
Не надо. Я думаю,
это пусть что-то... там он какие-то. А эксперт, он... Это же мощь, экспертиза. Блин.
Вот, Серёж, скажи... мелькает, опять же таки, в их прессе, но опять там убийца авианосцев, чего-то там, но и видно, что пишут люди, которые в этом не очень хорошо разбираются. Если мы можем воспользоваться термином убийца авианосцев, что тогда является оружием борьбы с ними? Из
нашей
того,
стороны?
Что...
Нашей стороны?
Да, конечно.
Ну, это же, в общем-то, в принципе, известно. Основное средство ликвидации, стопроцентной ликвидации авианосных групп, а не просто авианосца там какого-то, авианосных групп, флотов. Это наши любимые посейдончики.
То есть...
Как генеральное, основное. Угу. А так, насколько мне известно, с трехкратной гарантией любая современная и несовременная американская авианесущая группа с трехразовой гарантией, с гарантией в три раза подлежит уничтожению.
А принцип действия...
Американцы какой?
А? Принцип действия вот у Посейдона, он какой? Подводный взрыв, воронка, и туда все это соединение утягивает?
Ну, это серия ядерных взрывов. Ну, не так вульгарно, что там воронка все туда вытягивает.
Ну, нет, я ядерная. Вот именно на своем техническом уровне и задал этот вопрос.
Это мощные ядерные взрывы в центре авианосной группы. Смахивает всю эту авианосную группу и низвергает в пучины.
Понятно. А теперь снова давай вернемся к Украине. Скажи, пожалуйста. Алло?
Мэнечки любимый.
Да. Скажи, пожалуйста, было... Я опять же тебе пересказываю статью, которую я читал в интернете. Они похитили кого-то на территории ЛНР, ДНР, пошли к себе на границу, очевидно, заплутались. Их ждала какая-то группа их сил спецопераций, но они нарвались на наших пограничников. Значит, тот, кто давал этому оценку, сказал, что теперь их учат американцы, это люди серьезные, и вот эти вот силы специальных операций Украины, они поднакачали мышцы, и теперь они будут пробовать разрушить безопасность границы, разрушить там безопасность, может быть, даже России. Серьезно, насколько это вероятно, и есть ли у них силы для этого?
Очередной информационный бред. Тревожащие действия, они будут проводиться всегда. Вот эти попытки типа прорыва морской границы, сухопутных границ, все это лабуда. Дело в том, что настолько все сейчас отработано, ну, с нашей стороны, что их какие-то результативные или... Ну да, результативные действия, они безнадежны. Ну, а американские инструктора, это ты сам знаешь, Леня, это люди-то ого, какие серьезные.
Не, ну это тебе лучше знать, я-то...
Вот и люди, это люди,
Каждый 1.3 метра ростом и одной рукой сразу 20 кладет?
Это легко.
Это легко, все, ты подтвердил мои худшие... подозрения. А, кстати говоря, то, что, опять же, ты мне говорил, когда речь шла о якобы их элитных подразделениях, ну вот судя по их прессе, я не знаю, с какой... я даже не знаю, чего они хотят добиться. Но и кризис явный. Явный моральный кризис. Их судят, оправдывают... Одни недовольны оправданием, я имею в виду сами американские спецназовцы. Действительно, вот это постоянное их использование по всему свету, это им идет во вред? Или это опять какой-то пропагандистский трюк?
Лень, вот по всему свету. Ну, за последний год назови хоть один случай действий американских спецподразделений не технических, да, возможностей, а людских.
Людских я читаю у них в американской прессе. Только тут они в Мали на засаду нарвались, там они наркотики возили, по-моему, из Афганистана, там они еще чем-то торговали. Мне вот только такая информация попадается.
Ну, так это же они сами о себе и пишут.
Да, да.
Конечно, они результативную работу так скрывают, что даже сами не знают.
Скажи, пожалуйста.
Блеф и накачка. Голливудские технологии, исходящие из технологии абсурда. Говори, что ты по всему... Вот ты, Леня, по всему свету установил демократию. Вот каждый день говори, еще подробнее рассказывай, как, где ты ее установил. Лет через 20, может быть, скажут гений.
Потому что, вот ты понимаешь, странная история. Все, что я некоторым людям говорю про, вот, я цитирую «Нью-Йорк Таймс», там еще много чего. Вранье. Вранье. Они лучше всех. А когда речь заходит о наших силах спецопераций, я это как штатский использую обобщенно. Это все. Да ладно, да это показуха, да не... И я сейчас обращаюсь ко всем слушателям. Ну вот действительно, это термин Сергея, ошибочно родившийся в России, ОРР. Все тут плохо. Ну, хорошо, мы все знаем, что не все хорошо. Но с другой-то стороны, что вообще ничего хорошего нет. Ну, если бы вообще не было бы ничего хорошего, ну, все бы люди пошли, наверное, в магазин за веревками и за мылом и единовременно бы, наверное, повесились. Но такого, слава богу, не происходит. И вот это я хочу узнать у Сергея, потому что одно дело, мы говорим между собой там, а другое дело, когда об этом говорит человек, который профессионально этим занимался. Сереж, ты меня слышишь сейчас?
Сейчас, да.
Ага. Вот скажи, Сереж.
Я веревку и мыло слышал.
Понятно. Вот ты мне скажи, почему, когда говорят там морские котики, зеленые береты, с таким придыханием, с таким пиететом, а когда речь про наших заходит, да ладно, да они там, да господи, их пальцем делали. Ну почему так?
Как почему? Хорошая работа. Хорошая работа американцев.
Много хорошая.
Денег. Алло.
Да-да-да, Серёж, хорошо слышно.
Что такое это?
Слушайте, ну... Под Новый год всегда со связью что-нибудь не так. Но вот я вам из своего опыта хочу сказать, в этот раз чего-то особенного. Звонишь человеку, он за 50 метров от тебя. Я не буду называть операторов мобильных сетей и так далее. Он недоступен. Он не может быть недоступен, я это знаю. Я еще раз звоню. Потом мы с ним там как-то встречаемся. И через 15 минут у меня появляется сообщение, что он снова в сети. Ай, молодца. Ай, молодца. Сереж, ты меня слышишь? Я даже, может быть, сегодня, если Сергей со мной согласится, мы оставим побольше времени на ваши вопросы. Потому что, например, рядом со мной живет рядом со мной живет пара слушателей, и они все время, когда мы случайно встречаемся, они в связи с настоятельными рекомендациями нашего мэра, и так далее, и так далее, и так далее. Я веду свои последние передачи, и до этого вел по скайпу. Ну, и вы видите, что, ну, не все благополучно. Так, новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз здравствуйте. Наш гость сегодня Сергей Шестов. Сереж, слышишь меня?
Да, сейчас получим.
Отлично.
Мы на мобиле.
Будем надеяться, что вот такие временные неполадки все-таки не помешают нам. Итак, Сереж, скажи, пожалуйста, а... Несмотря на то, что сейчас там происходит в англосаксонском мире, скажи, пожалуйста, а пропагандистской машине это не мешает? Она так и продолжает на полную мощь работать?
Они будут работать на автомате даже во время их погребения. Это, ну, отголоски империи. Сама империя уже может не жить, а отголоски империи. Вот отголоски Римской империи, да? Они до сих пор живы. Если разобраться, в каких направлениях они действуют. И это то же самое. Само исчезновение империи не означает, что ее последствия с ней же умирают.
То есть люди, которые работают, ну, скажем так, в спецслужбах этого мира, они, ну, скажем, те же самые англичане, Они действуют так, как будто Индия до сих пор принадлежит им, и Британская империя до сих пор существует.
А иначе не могут они, иначе они не могут жить.
А и теперь вот я тебе, я не знаю, слышал ты или нет, но в моем районе живут два слушателя, и мы с ними как познакомились, они меня узнали, подходили, и оба они, так сказать, твои почитатели. Они все время спрашивают, когда снова будет Сергей Шестов, когда снова будет Сергей Шестов, и ты передали сказал, мне для тебя вопросы.
Ты им сказал, что ты меня зажимаешь?
Ну, с одной стороны, конечно, тебя зажмешь, ты как раз тот самый персонаж, который можно зажать. У них было два вопроса. И один, да. Один по радио спросил, а другой передал для тебя такой вопрос. Я ему, он говорит, а почему Сергей там не проконсультирует фильм о спецназе? И все такое. Я говорю, а Сергей вообще считает, что нормальный, правдивый фильм о работе там, наших спецподразделений снять невозможно. Сереж, для этого слушателя, пожалуйста, поясни.
Историю, и не только историю, а даже фактические события в художественном варианте, а документальное кино – это тоже художественный вариант. Невозможно, вообще жизнь в виде киноварианта невозможно создать. Ну, слушатель должен вот просто прикинуть такое. Можно излагать конкретные цифровые события по датам, по часам, по минутам, да? А для того, чтобы хоть чуть-чуть человек удержал свою мысль на экране, эту информацию надо снабдить музыкой, искусственным звуком, дополнительными текстами. И там десятки и сотни еще предходящих, которое реальное событие, даже оно отфиксировано где-то, да, там на бумаге или еще где-то, вот, невозможно показать. Оно искажается за счет кинофактора.
Я понял тебя, и вот эти вот все, ну, опять же, по твоим рассказам, по рассказам твоих коллег, с которыми ты меня знакомил, ведь во многом работа вот, спецназа – это ожидание постоянно.
Да, это я говорил, что это вообще оперативная работа. Работа чекиста – это муторная работа.
Вот, и ты мне рассказывал, что ты когда участвовал в каких-то спецоперациях, тебе приходилось днями лежать, чтобы тебя не заметили и чего-то ждать.
Ну, было такое, несколько суток.
Приходилось. Вот несколько суток. Вот я сейчас думаю, а как это в кино показать? Титр пустить, шел третий день?
Ну, ты смеешься. Я отвечаю на вопрос нашего слушателя.
Понятно.
Невозможно.
Невозможно. То есть получится? Это будет? То есть можно сделать по голливудскому образцу, трах-бабах, все горит?
Можно по-нашему сделать.
Можно по-нашему сделать, но...
Можно же это событие по-китайскому, по-японскому сделать. Вот и все. Это неизбыточная мечта, но человек подсел на иллюзию. Человечество сидит на иллюзиях. 90%, если не больше. Это все иллюзорность мира. Никакого отношения к реальному миру не имеет. Человек осознает условно, я это в грубом форме говорю, а реальный мир, когда он попадает в определенные условия. Ну, условно, выпал из самолета в горах зимой и по какой-то причине выжил и пытается выбраться. Даже если он это сделал, выбрался, о нем начнут снимать, никакого отношения к его реальности не будет иметь. Это так.
Ну и ты мне, и ты по радио это говорил, я просто хочу напомнить это слушателям, что вот когда ты работал или служил, не знаю, какой термин будет правильным, 95% времени это подготовка и работа над собой, и 5% это действие.
Ну, сами действия 1.5%.
А даже так?
подготовка к действиям процентов 5. Вернее так, подготовка к мероприятию это 95%, 5% это на исходные, 7% вот прибыль, заболтался. 3% это на исходные позиции, и 1,5-2% это на выполнение самой сути операции. Угу. Это мгновение. Угу. А все остальное рутина.
Угу. И это надо еще одновременно поддерживать физическую форму, навыки.
Ну а куда деваться-то? Угу. Иначе и... будет по-голливудски.
И второй вопрос, Серёж. Я его обещал задать, и он звучал в прямом эфире. Это, когда мы говорили о книге Богомолова в августе 1944-го, это «Стрельба по-македонски».
Ну, это вот художественный образ сверхчеловека. Вот и все. Хотя есть люди, предрасположенные к неординарным способам стрельбы. Угу. Ну, научить этому ну, практически невозможно. Все это художественный образ.
То есть практического смысла подобное никакого не имеет, да?
Нет, абсолютно.
А вот скажи мне, пожалуйста, вот инструктор по стрельбе, предположим, в твоем спецподразделении, в Бымпеле, а он, у него же много времени он проводит на работе, естественно, еще других учит. У него нет желания придумать что-то такое, чем поразить курсанта?
Ну, отрабатывается, конечно, какие-то новые приемы, методы есть, да, иначе бы движения вперед не было. Угу. А потом больше хлеба дают сами курсанты, сами слушатели. У них еще очень живой ум, фантазия. Угу. Вот. И иногда это реально воплощается, и можно пустить в тираж, так называемый. Тот или иной прием, тот или иной метод.
А, вот так и происходит развитие, да?
Ну да. Угу. Естественным путем.
И, Серёга, вот у меня к тебе такой вопрос. Очень неинформативные сообщения из Афганистана. Тут что-то взорвалось, там еще чего-то. Американцы то уходят, то не уходят. Ну, ты в этой стране, в общем, провел 4 года, да?
Да.
Да. Вот скажи, пожалуйста, что происходит? И особенно, не только мне интересно, а какова ситуация с наркотиками, которые идут из Афганистана?
Живет, процветает, развивается, систематизируется, берется под контроль, становится менее хаотичным, отбиваются ненужные участники, все налаживается. Все в системе, близкой к науке.
А скажи, пожалуйста, вот Афганистан в его каком-то там анархическом состоянии, это всегдашнее состояние, и американцы не заинтересованы, чтобы там было, ну, какое-то подобие спокойствия.
Они нигде не заинтересованы, они для того приходят, чтобы где-то было спокойствие, не для того. Это не в интересах англосаксов, чтобы они куда пришли, там было спокойствие. Угу. Это, как говорится, не по-нашему, это неправильно.
Я понял.
А то у них есть... у них какой был образ жизни, такой остался малоизмененный.
Но вот ты мне рассказывал, что все эти там, да, у него этот пикап Toyota, в кузове спаренный пулемет, на нем спутниковый телефон, автомат Калашникова, джинсы, да. А голова у него в этом, как его, в 4 веке нашей эры.
И душа тоже там самая главная.
И душа там же.
Самая главная душа там.
То есть никаких изменений в положении внутри Афганистана ждать не приходится.
Пока в ближайшее время практика показала и на нас, и на американцах нет.
Не приходится.
Да, обезьяна с гранатой, она остается по-прежнему обезьяной с гранатой. Это не в оскорблении к афганцам. Я говорю о историческом развитии, о глубокой истории.
Да.
Суть не меняется. А так очень хорошие, понятливые ребята.
Но ты же с ними сколько проработал, и я слышал твои отзывы о некоторых из них. Ну, ты их условно как-то по именам называл, и ты говорил, что ну, а это просто там великолепный мужик, мы с ним здорово сошлись, там, по пониманию жизни и так далее, и так далее. Ну.
Ну.
Ну, так. Хорошие люди, но они такие.
Но они живут в своей стране, со своим укладом, со своим видением. И от того, что ты им сунул в руки автомат, одел джинсы и дал машину, его ментальность не поменялась.
Угу.
Она сделала его жизнь наиболее удобной.
А, она сделала его жизнь еще удобнее.
Еще более удобной. Она его цели... как бы тебе сказать, сблизила, не цели сблизила, цель дает возможность продвинуть его цели.
Ну да, то есть сейчас
раньше на верблюде надо было вести то или иное, да, а теперь на джипе.
Ну да, надо было какое-то сообщение посылать с гонцом, а теперь спутниковый телефон взял.
Да. Да, но ментальность не меняется.
Сереж, и мой последний. Вот ты не будешь против, Сереж, если сегодня у зрителей будет чуть больше времени, у слушателей будет чуть больше времени, чтобы задавать тебе вопросы?
Я с удовольствием это сделаю.
Прекрасно. Сереж, скажи, пожалуйста, несколько слов о Джордже Блейке, о Георгии Ивановиче Блейке. Вот ты его как оцениваешь? Он умер, по-моему, вчера или позавчера, да, 99 да. лет, от преклонного возраста.
Да. Ну, если так вот совсем цинично, глубоко разочарованный человек. Он разочаровался в молодости своей системой, пришел в эту систему и ничего хорошего тоже не увидел.
Я понял.
Одеваться дальше некуда.
Да. Спасибо, Сереж, это я понимаю. Это я понимаю мнение профессионала. В отличие от мнения так называемых экспертов и всего прочего. Спасибо тебе большое за твою оценку. И настает время нашим слушателям задавать вопросы Сергею Шестову. Сереж, ну это вот то, что ты сейчас сказал про Блейка, ну это же крах вообще без человека.
Ну, навряд ли это назвать надо крахом. Глубокое разочарование.
Я понял. Сереж, попробуем все-таки связаться с нашим слушателем. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. У нас есть связь со слушателями или нет?
Ну, поговори со мной, поговори.
Давай, Сереж, я всегда, вот ты понимаешь, ты мне всегда говорил, что работа в спецслужбе, она связана с колоссальным цинизмом. Я сначала, ну, мне понадобилось время, чтобы это осознать. А вот как, Сереж, остаться, как сохранить какие-то свои качества в неприкосновенности? Человеческие качества. Ну, я не хочу там громкими словами говорить «душа» там и так далее.
Ой, Лёнь, честно говоря, даже не знаю, как тебе ответить. Чтобы остаться человеком, черт тебя знает, надо, наверное, изначально быть человеком.
Угу.
Понимаешь? Для этого и в ходе обучения готовят людей, да?
Угу.
Это... При вербовке человека на работу рассказывает, что он будет Штирлицем номер один. Ну, я так условно говорю. А потом в ходе подготовки идет контр-обработка, где и говорится о всех возможных негативных последствиях воздействия на тебя. Как этому противостоять, как с этим бороться, что для этого надо делать.
Но ты мне... То есть, нет. Так, пусть слушатели пишут свои вопросы, так как телефонная связь не работает. Ну и мне их, очевидно, выведут на экран, если это работает. И постараемся сделать так, чтобы таким образом ваши вопросы доходили до Сергея. А вот куда надо писать? В чат Telegram-бота. Говорит. Сейчас мне это напишут. Говорит МСК. Говорит МСК-бот латинскими. Говорит латинским, как слышится. МСК-БОТ латинскими. Еще раз повторяю. Говорит МСК-БОТ. Латинское Б, русское В, О, Т. Задавать, значит, вопросы можно вот таким вот образом. Серёз, но скажи мне, пожалуйста, но это же огромная работа для психологов. С вами в Импеле психологи работали?
Ну, как таковые нет, конечно. У нас врачи наши, медики, не врачи, а медики, были разнопланово тоже подготовлены. Да, они владели медицинскими приемами, но как таковой работы, как показывают, особенно любят показывать в голливудских фильмах, да, как работают они со своими суперлюдьми, такого не было.
Ты считаешь, это упущением было или нет?
Нет, наоборот, хорошо.
Наоборот, это было хорошо. Ну да, ну да, ну да. Хорошие связи, все нормально. Да. Шутка, мастер, плохая у вас. Очень плохая шутка, низкого качества для комедиклаба. Может быть, сойдет. Везде упал какой-то сервис. Так, тебя обвиняют. Ну, там есть сумасшедший, бакнами женский псевдоним. Но я, вот Серёз, правильно я сделал, что пару лет назад отказался от письменной формы общения.
Ну, наверное.
Серёз, без этого вопроса не обойтись. Роль КГБ в распаде СССР.
Пассивная.
Пассивная. Все. Да, я даже больше не хочу. Да?
А там больше нечего говорить.
Крайне не, ну есть вопросы, ты понимаешь, там. Тут же ведь люди, не обладая информацией, они начинают додумывать, домысливать, да. Приводить какие-то косвенные доказательства.
Это да.
Да.
Крайне, крайне пассивное отношение.
Вот. Они а поняли. Вот ты объясни, с точки зрения психологии, если человек, например, не любит меня, не любит тебя, а че он слушает? Вот зачем? Вот ты вот, я знаю, что-то не любишь, так ты этого и не делаешь.
Ну, наверное, никто не отменял такое явление, когда человек сам себя должен накручивать. Если он не будет сам себя накручивать, то и для него это физически плохо. Он должен ненавистью, созданной им самим же, всегда питаться.
А, ну да, подпитка своей собственной ненавистью и неполноценностью.
Да.
Понятно. Понятно. Сереж, у нас сейчас будут новости. Потом продолжим. А слушатели я призываю присылать вопросы тем способом, о котором я вам говорил. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. И будет произведена попытка, чтобы вы могли позвонить по телефону и задать вопрос по телефону. Вот давайте мы это и попробуем. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Если вы третий раз скажете «алло», ничего не изменится. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Все. Так, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Прежде всего, поздравляю вас с наступающим Новым годом.
И вас.
И если можно, вопрос Сергею.
Обязательно.
Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о более чем загадочном покушении на иранского физика-ядерщика Максена Фахризаде? Потому что ходит много сплетен, что там и через спутник как-то его убили, и с помощью автоматического оружия, без участия снайперов. То есть бог знает что в интернете есть, но тем не менее каких-то реальных сведений неизвестно. Тем более, что иранцы и сами молчат.
Сереж, ты слышишь меня? Алло.
Я могу отвечать?
Да, конечно, Сереж.
Но это операция англосаксонского разведсообщества. Непосредственные исполнители, я не говорю, кто у пулемета стоял, непосредственные организаторы и исполнители – это израильтяне, им сподручнее всего, и большие агентурные возможности у них, оперативные возможности там. Сделано это как бы через космос, ну так легенда сложена, сшита, все. На самом деле дистанционная стрельба электронная, она известна уже давно и применялась давно. Вот. У нас так с советских времен. Вот. При выполнении такого рода операции обязательно можно было, конечно, без оператора, без человека. Но навряд ли. Это был исполнитель-человек, выполнив свою работу. Он на средствах передвижения исчез, а автомобиль, откуда проводилась стрельба, атака, подорвался. Вот и все. Сама по себе операция, она, Лень, она вообще ничего не стоит, я имею в виду.
То есть это рядовое событие, подобная операция?
Для нас это практически рядовое событие.
Но, Сереж, скажи, пожалуйста, а меры по его охране, с ним же была охрана, или они этого не предусматривали?
Там все рассчитано было, поэтому я и говорю, что оперативное обеспечение израильское, оно мощное в Иране. Очень мощное и мощно противостоит спецслужбам Ирана. Во многих вопросах превосходит иранские спецслужбы.
Угу.
Были меры обеспечения. Ну, оперативную работу противника никто не отменял. Ну, основной фактор это, сам понимаешь, Ленечка, деньги.
Ну, это без них никуда.
Вот и все.
Все, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу поблагодарить прежде всего Сергея и пожелать ему здоровья. Пусть он выздоравливает. А вот поблагодарить его за то, что он ввел очень удачный термин, который я раньше лично не слышала. Это технология абсурда, которая очень хорошо объясняет тот абсурд, в котором мы живем. И я хочу сказать, что последним примером такого абсурда является ковид. Еще раз большое спасибо, Сергей, и еще раз вам здоровья.
Спасибо и вам тоже.
Вот... не, смотрите, не позвонил, не сказал, что он заболел. Вы вышел в эфир и достойно отвечает на все вопросы.
Сереж, спасибо. Откуда вы взяли, что я заболел?
Ну, Сереж, по голосу. У меня был такой, что ты чуть-чуть горло застудил.
Чекиста выдал голос.
Ну, вот, Сереж, вот же... Вот. А вот насчет технологии абсурда. Действительно, вот знаешь, сидит человек с засаленными картами. Ну, в стародавние времена на рынке. И у него раз карта, он и всю в масть он вытаскивает. И я понимаю, Скрипали, что-то не складывается, Боинг тогда на Украине. Потом ничего готового нет, опять Скрипали. А тут и Навальный подоспел, а тут и Вагнер, которого можно пугать в любое время. И это непрерывная цепь событий и мероприятий. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Сысову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Во-первых, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, в этом году не будет попытка, так сказать, отбиться при помощи хлопушек от надвигающегося Нового года. А то каждый Новый год – это просто сражение и запах сгоревшего пороха. А вопрос вот в чем. Как вот считает ваш уважаемый гость, кто и каким образом использует ситуацию с коронавирусом и вот со всякими, так сказать, с моей точки зрения, перегибами в борьбе с ней? То есть вот кто и как эту ситуацию использует и для каких целей?
Спасибо за вопрос.
Ну, мое глубокое убеждение, оно многим-то не нравится. Коронавирус – это, ну, явление само по себе существующее. Не будем гадать, искусственное, не искусственное. Вот. Но эту ситуацию подвели на уровень коронабесия любимые англосаксы. Их цивилизация.
А скажите, Сереж,
другого-то назовите, кто стал объявлять всех и вся врагами человечества? Англосаксы.
Сереж, а ты не ты вообще всегда говоришь, что совпадений не бывает. А вот появление британского штамма коронавируса одновременно с Брекситом, это я слишком подозрительный? Или нет, в этом...
Нет, это нормальное явление. Угу. Это нормальное явление. Гасят. Я же говорил про появившуюся у нас технологию встречного пожара.
Да.
А англосаксы применяют на своей территории тактику встречного огня. Чего им пожар? Надо сразу огонь. Они, ребята, такие. По-крупному, по-деловому. Вот и все, и закошмарили, запарили, и все, нехай. Страна не погибнет, но зато, ого, какой эффект. Угу. Англосаксы никогда не жалели своего населения. Никогда, ни коренного, ни престижного населения. Для них любое население – это расходный материал.
Все. Ваш вопрос Сергею Сыстову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Как вы считаете, а Азербайджан на Карабах напал на авось или имел заранее 100% гарантию от Кремля, что тот не вмешается?
Я вам по секрету скажу. Мы прикрыли глаза на эту ситуацию. Что перед Арменией, что под Азербайджаном. Но ровно на определенное время. Вот так закрыли глаза и сказали, считаем до 5. А потом откроем глаза. Приблизительно так и было. Вот это наша тактика встречного пожара.
Да, и ты знаешь, вот даже у меня возникает впечатление, вот после того, как ты говорил, ты отвечал на вопросы, что план противодействия действительно существует. Это не вот ситуация, когда человек лихорадочно бегает и жевательной резинкой и пластилином заклеивает дыры. Такое впечатление, что это все очень хорошо подготовлено.
Лёня, я не согласен с твоим применением слова «противодействие». План реализации наших намерений, наших желаний.
Так это еще лучше.
Поэтому я тебе и поправил, что это никакое не противодействие. Чего это противодействие? Это не пустышки. Я имею в виду англосаксов. Они пустышки. Ну, денег полные карманы. Ну и... Все. А мы осуществляем план. Свой план.
Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос. Вот в декабре много вспоминаешь учителя Юрия Дроздова. А ведь он был по воспоминаниям и своих, и перебежчиков, большой затейник и энтузиаст против США. А вот вопрос, нет ли сейчас у ваших там преемников каких-то активностей в духе незабвенного Юрия Ивановича, вот что Байден не пролез, вот какие-то там, может быть, операции сейчас проводятся, по вашим данным.
Вопрос.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Вопрос. Сереж, вопрос. Ты понял?
Я понял, что Юрий Иванович был затейником великим, но я это на своей шкуре знаю. Великий затейник, экспериментатор, циник, толковый, хороший друг, ответственный начальник. Все правильно сказал слушатель, если он так сказал.
Ну, ты для меня было, когда ты, я тебе задавал в какой-то передаче вопрос о Юрии Ивановиче Дроздове, ты мне сказал, что он был не просто руководителем нелегальной разведки и человек на своем месте, но он мог бы стать и великим государственным деятелем. Правильно я помню?
Навряд ли я говорил, что он стал бы великим государственным деятелем, но бесспорным, авторитетнейшим помощником, да. Но Юрий Иванович знал, что все, что исходит, начиная с советских времен, от органов госбезопасности и далее по списку до ФСБ, руководством страны используется из 100%, ну и 5% не используется. А все, что используется, переиначивается, на свой взгляд переделывается. Гордое у нас начальство, гордое.
Но он, если, вот как ты полагаешь, если бы ему предложили какой-то государственный пост, он бы согласился или нет?
Нет, ему в начале, в самом начале вроде предлагали там, вплоть до того, от федерального, вплоть до Лужков, говорит, иди ко мне. Он отказывался, но он делал обзоры и посылал их, ну, конечно, по просьбе федералов, свои виды, свое мнение. Вот и все. Нет, он не готов был работать в новой стране на руководящей должности.
Ты же рассказывал, и другие ветераны «Вымпел», я слышал, говорили, когда он подал докладную записку, по-моему, «Чесма» называлась операция, да?
Ну, это операция командиром группы, которой я был.
Вот. И когда пошла наверх докладная записка, где предсказывались национальные конфликты, да, да, и так далее, вот его сожрали за эту записку.
Ну, его сожрать не сожрали, его обвинили в разгоне национализма, непонимании национального вопроса. В общем, как могли, так и макнули.
Понятно. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Очень компетентный гость, приятно слушать. Спасибо. Здравия желаю душевного и телесного, как говорят. Вопрос такой, ну, два коротеньких. Вот по поводу Афганистана очень интересное мнение, очень интересное. Как вы считаете, вот то, что вы сказали, как они себя чувствуют, как ведут эта нация, это для них благо или не благо? Что они переваривают все эти англосаксонские штучки и не меняясь? Восток — дело тонкое, как вот говорил незабвенный товарищ Сухов. Вот, и второе кратенько. Вот как пароль КГБ в распаде. Все-таки комитет государственной безопасности государственную безопасность не обеспечил. Это системное явление, поскольку КГБ был все-таки придатком системы. Или что-то не сработало, что-то не щелкнуло. Как считать?
Спасибо. Спасибо.
Ну, по Афганистану нет однозначного ответа. Опять же, я говорю, что к мнению органов вверху крайне неправильно с нашей точки зрения прислушивались. А то, что второй вопрос. Ну, представь себе, люди воспитаны о том, что мы передовой боевой отряд партии, да? В какое-то время говорят. Алло.
Да-да, Сереж, прекрасно тебя слышно. Продолжай, пожалуйста.
Да. В какое-то время тебе руководители партии говорят: все, ребята, мы прекращаем свое существование. Вот вам выходные билеты ваши, учетные карточки, и гуляйте где кто как хочет. И после этого вы думаете, чекисты должны побежать защищать чего? Что они должны побежать защищать? Что?
Не, ну ты абсолютно прав.
Захватывать власть? Сдуру можно все захватить. И захватили бы. А дальше что с ней делать? Так что для чекистов здесь все банально и все просто.
Ты фигурируешь, по-моему, в книге твоей. Он был в твоей группе, Эркебек Абдуллаев.
Ну, он не в моей группе был, но был, да.
Вот. И... Ну, он пишет так, что ты был его командиром. И вот он...
Нет, я командир, я, это называется ситуативное командование.
Я все понял. И он приводил твое мнение, так как он только что приехал в командировку в Афганистан, а ты уже там был. И он приводит твои слова, что сюда или надо вводить 500 тысяч человек, или уходить отсюда. Это 80-й год.
Ну, так и что толку? Правильные выводы, правильные слова, правильная докладная, отправлена в правильное место. А дальше?
Я понимаю.
Вот все, и вся страна так жила.
Ты же не мне. Ты рассказывал это в радиопередаче, что когда вы туда прибыли, в Афганистан, вы не знали ни национальных обычаев. Ну так, если кто-то служил в Средней Азии, он что-то знал. Вы не знали местных болезней. Помнишь, ты мне про муску рассказывал? Один укус и все.
Ну это да.
Вот.
Но я должен сказать, может быть, я не совсем четко сказал. Единственный отряд Тибет, который... По сути дела, был собран из аборигенов. И нас тоже можно было считать аборигенами. Все остальные, конечно, европейцы. Для них Афганистан был это как... Ну, Африка для тебя, допустим.
Угу.
Ну, и все. Мы-то еще как-то получилось более адаптированные. Конечно, остальные все были практически в нуле. Да, какая-то информация была дана, какие-то лекции, инструкции прочитаны были. Ну, это же... Ну, справились. Справились в короткий срок. В правильном направлении. Все наладили.
Да, спасибо за ответ. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид, вас с наступающим.
Спасибо.
Сергей тоже. Сергей, вам здоровья. Вы так дышите тяжело, что я представляю, как вам тяжело говорить. Здоровья я... вам крепкого. Появляйтесь чаще, чаще появляйтесь. Дай Бог Леониду здоровья, что у него такие друзья. Он приглашает. У меня один вопрос. Вот знаете, такой наболевший. На нервы действуют те хохлы, которые стоят у нас все время на передачах. Их приглашают. Наши, вот именно что, и Соловьёвы, и все. И вот мы перед ними на сырлах. Ну, мы чего так держимся за них? Мы что так боимся им сказать, пошли вы отсюда, дальше говорить не хочется. Этот Василь, извините за выражение, этот Гордей, они говорят такие гадости, приезжая здесь, они живут уже здесь. Что мы-то им должны? Вот что, что мы так обязаны им? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Я понял. Вы на хохлов не гоните. Хохлы – это наши братья. Хохлы-малороссы. А вот украинцы-западенцы – украинцы, украины западных районов люди. Вот. Эти, да. И вот этих мы пускаем в огромном количестве. Ну, а с нашей стороны хохлы или малороссы тоже в достаточном количестве выступают. Вот. Противно слушать. Ну, можно и на... через раз их включать. Но, в принципе, это своеобразный барометр для наших аналитиков. Это своеобразный барометр. Я думаю, в том числе и вот этот барометр позволил Путину сделать заявление, что он включил все возможности помощи народным республикам. Все. Он не уточнял. Ну, а если все, то и военные. Экономические, промышленные, финансовые, военные. Вот. А хохлы пусть дергаются. Ой, вернее, фу ты, сами меня сбили. Украинцы пусть дергаются. Украинцы в смысле западенцы.
Ну да, ну да. А вообще, я тут видел, они включили на своей передаче украинской, они включили какого-то нашего аналитика. Ну, он говорил вполне разумные, с моей точки зрения, вещи. И одна из приглашенных Украины, когда впала в истерику и сказала, или вы его отключаете, я не могу это слушать, или я ухожу. И что бы ты подумал, они сделали? Они его отключили почему?
Ну, а почему бы и нет? Ну,
я
конечно. Раз щирая украинка говорит, что нет, не хочу, значит, надо ее слушать. Чего же там? Чего же там?
Да.
А хохла-малороса, его-то за что слушать? Кто он такой? Он просто да. Малорос.
Все, Сереж, значит, давай, иди лечись, иди отдыхай. Спасибо тебе огромное, как всегда, Сереж, как всегда, серьезно и не похоже на всех, как ты их называешь, говорунов. Ну, сознанием дела как надо.
Говоруны тоже нужны.
С наступающим, со столетием твоей службы, которой ты имел отношение, это за 20 декабря. Здоровья
спасибо.
Тебе.
Все, кто нас слышит и не слышит, всех россиян и не россиян, поздравляю с наступающим Новым годом.
Сереж, спасибо, я тебе попозже, ближе к вечерку. Я-то, знаешь, я позвоню твоей красавице, жене, и поинтересуюсь у нее, как твое здоровье. Если она сочтет нужным, она даст тебе трубку.
Ну, в принципе, у нее запрет на это мое здоровье. Ну, посмотрим.
Ну, ладно. Все, Сереж, спасибо тебе огромное. Давай, я хочу поблагодарить. Еще раз Сергея Шестова. Я хочу поблагодарить техническое обеспечение Александра, который совершенно в каких-то неимоверных условиях сегодня... Ну, вы знаете, бывают такие дни, когда все не так. Когда все не так. И вечером ты говоришь себе, да вообще из дома выходить не надо было. Но Нету такой возможности. Надо обеспечивать. И я считаю, что сегодня в таких обстоятельствах, когда кое-кто опустил бы руки, да и ладно, да я ничего не могу, Александр героически довел все это дело до конца. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть следующий год будет лучше этого. Я пожелаю это всем.
Спасибо.
Ну, а что будет в следующем году, я буквально быстро и конспективно. Будем расширять круг экспертов, не забывая о тех, кто к нам постоянно приходит. Сделаем все для того, чтобы нашим слушателям было интересно. Письменная форма общения в будущем году, ее тоже не будет. По вполне понятным, я посмотрел сегодня и за голову схватился. Как же я был прав, как же я догадался. С наступающим Новым годом! Услышимся в будущем году. Всех самых наилучших вам пожеланий. До свидания.